Урок четвертый. Очи Господни. Библейское мировоззрение. Памятный стих. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Книга притчи, 15 глава, 3 стих. Польский поэт Чеслав Милош в своей книге «Придорожная собачонка» написал: «Зверюшки из детских книжек раскрасок, говорящие кролики, собачки, белочки, а еще божьи коровки, пчелки, кузнечики. У них столько же общего с настоящими зверями и насекомыми, сколько у нашего представления о мире с истинным миром. Подумаем об этом и содрогнемся». Слово «содрогнемся» может показаться слишком резким, однако многое из того, что люди думают о мире, в реальности может быть абсолютно неправильным. Например, на протяжении почти 2000 лет многие из умнейших и образованнейших людей в мире считали, что Земля стоит неподвижно в центре Вселенной. Сегодня многие из умнейших и образованнейших людей считают, что человек — результат эволюции от простейших форм жизни. Как человеческие существа, мы никогда не смотрим на мир с нейтральной позиции. Мы видим его всегда и исключительно через фильтры, влияющие на наши интерпретации и понимание окружающего мира. Этот фильтр называется мировоззрением, и крайне важно, чтобы мы преподавали нашим молодым людям и даже старшим членам церкви библейское мировоззрение.
Воскресенье, 18 октября. Очи Господни. Один профессор Оксфордского университета высказал предположение, что ни мы, ни мир и все, что нас окружает, ничто не является реальным. Мы — это цифровые творения расы пришельцев со сверхмощными компьютерами. Хотя это просто фантастическая идея, она поднимает значимый вопрос — какова природа реальности? Существуют два единственно возможных ответа, даже если только один из них рационален. Первый ответ заключается в том, что Вселенная и все, что в ней, включая нас, просто существуют. Ничто не создало ее, ничто ее не сформировало. Она просто есть. Это просто грубый факт. Нет Бога, нет богов, нет ничего божественного. Действительность сугубо материальна, сугубо природна. Как сказал Демокрит 2400 лет назад, эта идея не новая, есть только атомы и пустота. Второй ответ или точка зрения заключается в том, что Вселенную создало некое божественное существо или существа. Такой взгляд действительно кажется более логичным, более рациональным, более разумным, чем идея о том, что Вселенная просто существует, и это необъяснимо. Вторая точка зрения охватывает мир природы, мир атомов и пустоты, но не ограничена им. Она указывает на действительность, которая намного шире, глубже и многограннее, чем атеистическо-материалистическое видение, так часто звучащее сегодня. Что приведенные тексты сообщают об идеях, изложенных в сегодняшнем уроке? Прочитайте. Псалом 52, 2 текст.
«Бога нет. Сами себе говорят безумцы, развращены все они, отвратительное творят, и на доброе ни один из них не способен».
Книгу притчей, 15 главу, 3 текст.
«Пред очами Господа все сущее, видит Он и добрых, и злых».
Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 текст.
«Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную».
Книгу пророка Исаии, 45 главу, 21 текст.
«Посоветуйтесь между собой и оправдайтесь, представьте доводы свои. Кто издревле об этом рассказал, кто в прошлом о том возвестил? Это я, Господь, и кроме меня иного Бога нет, нет иного Бога правды, Спасителя».
И Евангелие от Луки, 1 главу, с 26 по 35 тексты.
На шестой месяц после видения Захарии ангел Гавриил был послан Богом в галилейский город Назарет, к деве, обручённой с человеком по имени Иосиф из рода Давидова. Звали эту деву Мария. И, войдя к ней, Гавриил сказал: «Радуйся, с тобой Господь, ты удостоилась Его особой милости». Эти слова очень смутили ее, и она старалась понять, что могло бы означать такое приветствие. Тогда ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ты обрела особую милость у Бога, и ты зачнешь и родишь сына, и дашь ему имя Иисус. Он будет велик, и назовут его сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол Давида, праотца его. Он будет царствовать над потомком Иакова вечно, и царство его не будет конца». «Как же это возможно, если я еще не замужем?» — спросила Мария у ангела. «Дух Святой снизойдет на тебя», — ответил ей ангел, «и сила Всевышнего тебя осенит. А потому и святое дитя, рожденное тобой, будет названо Сыном Божьим».
Центральным вопросом любого христианского образования является реальность не просто Бога, но такого Бога, какой Он есть, божественной личности, любящей нас и взаимодействующей с нами. Он — Бог чудес, который, хотя и использует законы природы, не связан этими законами и может выйти за их пределы, когда пожелает. Например, в непорочном зачатии Иисуса. Преподавание такого взгляда особенно актуально в наши дни, поскольку большая часть интеллектуального мира открыта и беззастенчиво учит атеистическому и натуралистическому мировоззрению, ошибочно заявляя, что наука поддерживает его. Подумайте о том, насколько узко и ограничено атеистическое мировоззрение в отличие от библейского, которое, как сказано выше, охватывает мир природы, но не ограничено им. Почему библейское, теистическое мировоззрение гораздо более логично и рационально, чем его атеистический соперник?
Понедельник, 19 октября. Вопрос Лейбница. Много лет назад немецкий мыслитель и писатель Готфрид Вильгельм Лейбниц задал, пожалуй, самый основополагающий вопрос из всех возможных. Почему существует нечто, а не ничто? Как следующие тексты отвечают на вопрос Лейбница? Прочитайте Бытие, 1 глава, 1 стих.
«Вначале сотворил Бог небо и землю».
Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих.
«В начале всего было Слово, и Слово было с Богом, и само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом. Через Него все обрело свое бытие, и без Него ничто из существующего не появилось. В Слове была жизнь, и жизнь эта — свет людям».
Книга Исход, 20 глава, с 8 по 11 стих.
«Помни день субботний, да будет священным он для тебя. Работай 6 дней и делай все, что необходимо. А 7-й день — суббота, день, посвящаемый Господу Богу твоему. Никакой работы не занимайся в сей день, и не только ты сам, но и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и скот твой, и человек пришлый у вас поселившийся. Ибо Господь за 6 дней создал небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й он пребывал в покое. Потому и благословил Господь день субботний и освятил его».
Откровение Иоанна Богослова, 14 глава, 6 и 7 стих.
«Потом увидел я одного ангела. Он летел высоко в небе, и была у него вечная весть благая, чтобы благовествовать всем живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу. Он громко взывал к людям: благоговейте перед Богом, воздавайте славу Ему, ибо пришел час суда Его. поклонитесь сотворившему небо и землю, море и вот источники».
Книга Иова, 12 глава, 7 по 10 стих.
«Спроси у животных. Они научат тебя. Птицы небесные тебе поведают. Побеседуй с землей, и она наставит тебя. Рыбы морские тебе расскажут. Кто же не знает, что в его руке жизнь любого существа и дыхание всякого смертного?»
Удивительно, насколько ясно в Библии констатируется факт существования Бога. Текст книги Бытия 1 главы 1 стиха не начинается с множества логических доводов, хотя они имеются, относительно существования Бога. Текст прямо говорит о его существовании, и с этой отправной точки раскрываются Бог-Создатель, Библия и вся открытая на ее страницах истина. Доктрина о творении — основа всякого христианского образования. Все, во что мы верим как христиане, основано на доктрине о шестидневном творении. Библия не началась с утверждения об искуплении, законе, кресте, воскресении или втором пришествии. Нет, она началась с утверждения о Боге как Творце, ибо ни одно из других учений не имеет смысла без реальности Бога как нашего Творца. Итак, библейское мировоззрение должно подчеркивать важность доктрины о творении личностным Богом. Этот акцент также становится очень важным, поскольку преподавание доктрины о творении сталкивается с лобовой атакой во имя науки. Теория эволюции о миллиардах лет жизни, развивающейся медленно и скачкообразно путем проб и ошибок по воле случая, едва не уничтожила веру в Библию у неисчислимых миллионов людей. Трудно представить учение, более противоречащее Библии и христианской вере вообще, чем теория эволюции. Вот почему идея о том, что теорию эволюции можно каким-то образом привести в соответствие с библейской доктриной о творении, еще хуже, чем сама атеистическая теория эволюции. Такая идея — это насмешка над Библией и христианской верой в целом. Бог просит нас отводить еженедельную 1/7 часть нашей жизни, субботу, для того, чтобы мы помнили о шестидневном творении. Такого Он не просит ни для кого другого учения. Что это говорит нам о том, насколько основополагающей и важной является данная доктрина для христианского мировоззрения?
Вторник, 20 октября. Библейское мировоззрение. Как сказано во вступлении к уроку, никто из нас не смотрит на мир с нейтральной позиции. Например, атеист смотрит на радугу в небе и не видит ничего, кроме природного феномена. Он считает, что это явление не имеет никакого другого значения, кроме того, каким люди решают его наделить. В противоположность этому, верующий, глядя на радугу с библейской точки зрения, видит не только природный феномен, взаимодействие воды и света, но также подтверждение Божьего обетования о том, что мир не будет вновь разрушен водой. Как велико снисхождение Божье и Его сострадание к заблудшим сынам земли, явленные в прекрасной радуге, знаки завета между Богом и людьми. Бог желал, чтобы дети грядущих поколений, спрашивая о значении чудесной дуги, обрамляющей небеса, услышали от родителей историю потопа, рассказ о том, как Всевышний поместил радугу на облаках, заверяя, что воды потопа никогда больше не изольются на землю. Для адвентистов седьмого дня Библия остается основополагающим руководством веры. Библия предлагает мировоззрение, фильтр, с помощью которого мы должны видеть и понимать наш мир, порой очень сложное и запутанное место во Вселенной. Священное Писание создает определенный образ, чтобы помочь нам лучше понять окружающую действительность, частью которой мы являемся и которая нередко смущает и озадачивает нас. Какие истины, содержащиеся в следующих текстах, могут помочь нам лучше понять окружающую действительность? Смотрите послание к Ефесянам, 6 главу, 12 текст.
«Ведь бороться нам приходится не с людьми, а силами потусторонними, с властями, с тиранами, что правят тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира небесного».
Евангелие от Марка, 13 главу, 7 текст.
«Когда же вы услышите о войнах и о нависших угрозах войны, пусть это вас не страшит. Все так и должно на самом деле происходить. Но это еще не конец».
Послание к римлянам, 5 главу, 8 текст.
«А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам».
Послание к римлянам, 8 главу, 28 текст.
«И мы знаем, Бог действует с теми, кто любит Его, с теми, кого призвал Он во исполнение намерения Своего, им Он все обращает во благо».
Книгу Екклесиаста, 9 главу, 5 текст.
«Да, знают живые, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уж нет им воздаяния, потому что и память о них исчезла».
Откровение Иоанна Богослова, 20 главу, 5 и 6 тексты.
«Это первое воскресение. Остальные же до истечения тысячи лет не восстали из мертвых. Блажен и свят, кому в первом воскресении суждено из мертвых восстать, не властна над теми смерть вторая. Священниками Бога и Христа станут они и будут царствовать с Христом тысячу лет».
Как адвентисты седьмого дня мы должны твердо придерживаться учений Библии, ибо это открытая людям Божья истина, объясняющая нам о мире многое, чего мы иным образом не узнали бы или не поняли. Следовательно, всякое христианское образование должно быть основано на Слове Божьем и укоренено в нем, а любое противоречащее ему учение должно быть отвергнуто. Какие библейские учения противоречат некоторым убеждениям, которых придерживаются люди? Что говорит нам это различие о том, как важно твердо придерживаться Слова Божьего?
Среда, 21 октября. Поклонитесь Искупителю. Столь же значимой для нашей веры, как и доктрина о сотворении мира, является доктрина об искуплении. Она не появляется отдельно, особенно в Новом Завете, но часто идет рука об руку с доктриной о творении и даже неразрывно связана с ней. Причина в том, что в падшем мире греха и смерти недостаточно знать только о творении. Все мы живем, боремся, страдаем. А потом что? Мы умираем, в конечном счете оказываясь ничем не отличающимися от трупов животных, оставленных на обочине дороги? Нет, это не так. У нас есть столь же важная для нашего мировоззрения доктрина об искуплении, а это означает, что в центре всего, во что мы верим, находится Иисус Христос, распятый и воскресший. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 14 стих.
«В начале всего было Слово, и Слово было с Богом, и само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом. Через Него все обрело свое бытие, и без Него ничто из существующего не появилось. В Слове была жизнь, и жизнь — это свет людям. Этот свет и во тьме светит, не одолела она его. Пришло время, и явился человек именем Иоанн. Он был послан Богом и пришел как свидетель о свете свидетельствовать, чтобы каждый, кто услышал его, мог уверовать в свет. Сам он не был светом, но ему суждено было свидетельствовать о свете. А сам свет — истинный свет, озаряющий каждого человека, уже входил тогда в наш мир. Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его. Тех же, кто его принял, кто уверовал в него, наделил он правом быть детьми Божьими. Детьми — необычным образом рожденными, не от влечения плоти и не от воли человеческой, но от Бога они рождены. Слово стало человеком, и Он жил среди нас, исполненный истины и благодати. Мы видели славу Его, ту славу, которая от Отца у Него, как у единственного, несравненного Сына.
Что эти тексты повествуют нам о том, кем является Иисус и что Он совершил для нас? Взгляните также на весть первого ангела. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Обратите внимание, что вечное Евангелие напрямую связано с Богом как Творцом. Если же сотворивший нас Бог является тем же Богом, который в человеческой плоти понес на себе наказание за наш грех, тогда неудивительно, что мы призваны поклоняться Ему. Какой иной отклик должен быть у нас, когда мы осознаем, каков на самом деле наш Бог? Поэтому Христос распятый должен оставаться на переднем плане и в центре всего, чему мы учим. Это учение должно включать в себя истину о втором пришествии, потому что первое пришествие Христа не даровало бы нам никакой надежды без второго, не так ли? Основываясь на Священном Писании, можно утверждать, что первое и второе пришествие Христа являются двумя частями единого целого, спасительного замысла. Подумайте, тот, через кого все начало быть, что начало быть, умер за нас на кресте. Почему поклонение должно быть непреодолимым и естественным откликом на эту мысль?
Четверг, 22 октября. Закон Божий. Много лет назад во Франции народ обсуждал вопрос о смертной казни. Должна ли она быть отменена? Сторонники ее отмены связались с известным французским писателем и философом Мишелем Фуко и попросили его написать редакционную статью в их поддержку. Однако писатель выступил не просто за отмену смертной казни, но также за полное упразднение всей пенитенциарной уголовно-исполнительной системы и за освобождение всех заключенных. Почему? Потому что для Мишеля Фуко все системы морали были просто человеческими концепциями, человеческими идеями, созданными власть имущими для того, чтобы контролировать массы. Следовательно, для него эти моральные кодексы в реальности нелегитимны. Какой бы крайней ни была позиция писателя, она является логическим следствием проблемы, которая действительно не нова. Моисей столкнулся с ней в древнем Израиле тысячи лет назад. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Однако если мы не должны делать то, что нам просто кажется правильным, поскольку мы сами неправедны, не святы и недостаточно объективны, чтобы знать, что правильно с точки зрения нравственности, тогда как нам узнать, что делать? К счастью, Господь, который создал нас, также дал нам нравственные нормы, моральный кодекс, по которым мы должны жить. Возможно, мы не считаем их правильными, но Господь иного мнения. Что приведенные тексты говорят нам о нравственном поведении? Смотрите Второзаконие, 6 главу, 5 текст.
«Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
Евангелие от Марка, 12 главу, с 29 по 31 тексты.
Иисус ответил: «Первая заповедь такая: слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый, и ты люби Господа Бога своего всем сердцем своим и всей душою своею и всем умом своим и всеми силами своими. А вторая — ближнего своего люби, как самого себя. Важнее этих заповедей нет».
Откровение Иоанна Богослова, 14 главу, 12 текст.
«Здесь стойкость народа Божия, тех, кто Божьи заповеди соблюдает и остается верен Иисусу».
Если мы собираемся сделать искупление основной доктриной нашего христианского мировоззрения, то, как мы говорили на прошлой неделе, Божий закон, 10 заповедей, также должен быть основной доктриной. В конце концов, от чего мы искуплены, если не от греха, который познается законом? Евангелие действительно не имеет смысла без закона Божьего. Это одна из известных нам причин того, что закон все еще обязателен для нас, несмотря на его неспособность спасти нас. Именно поэтому нам нужно Евангелие. Итак, вся система образования адвентистов седьмого дня должна подчеркивать то, что закон Божий не подлежит никаким изменениям, включая субботу. Если образование призвано помочь восстановить образ Божий в нас, насколько это возможно в земной жизни, то изначально следует придерживаться Божьего закона в свете примера Христа как нравственных норм, показывающих нам, что воистину является правильным в очах Божьих.
Пятница, 23 октября. Для дальнейшего исследования. Подлинная цель образования заключается в восстановлении образа Божьего в душе. Учитывая эту мысль, мы можем понять, почему для адвентистского образования необходимо твердое христианское мировоззрение. В конце концов, как мы отмечали ранее, само по себе образование не обязательно является хорошим. Люди могут быть образованными, даже высокообразованными в идеях и представлениях, которые противоречат принципам, изложенным в Библии. Вот почему образовательная система у нас, как адвентистов седьмого дня, должна основываться на христианском мировоззрении. Это означает, что все общие предметы образования, науки, истории, морали, культуры и так далее – будут преподаваться с библейской точки зрения в противовес той, которая противоречит ей или даже просто игнорирует ее. Кроме того, стоит повторить, не существует нейтрального взгляда. Все живое, всякая действительность рассматривается через фильтры мировоззрения, независимо от того, убедительно и последовательно это мировоззрение или нет. Итак, крайне важно, чтобы библейское мировоззрение формировало основу всего образования адвентистов седьмого дня. Вопросы для обсуждения. Первый. Какие примеры вы можете вспомнить из истории, когда целые системы образования были или даже являются весьма вредными? Где это имело место? Чему там обучали учеников и какие уроки мы можем извлечь из этого? Как мы можем защитить наши образовательные системы от таких пагубных воздействий? Второй. В пройденном уроке были рассмотрены некоторые ключевые вопросы христианского мировоззрения. Существование Бога, творение, Библия, искупление, закон Божий. Какие другие важные элементы должны быть включены в христианское мировоззрение? Третий. Мыслитель 18 века Жан-Жак Руссо написал: «Совесть — божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос, надежный путеводитель существа несведущего и ограниченного, но мыслящего свободно, непогрешимый судья добра и зла, делающий человека подобным Богу». Что верно или неверно в этой позиции? Четвертый. Еще раз подумайте над упомянутым выше высказыванием Эллен Уайт. Подлинная цель образования заключается в восстановлении образа Божьего в душе. Что означает данное высказывание? Как оно свидетельствует о том, почему адвентистское образование должно в корне отличаться от того, каким видит образование мир?